Дети-инвалиды, живущие в семье, окружены любовью и заботой. Лишившись поддержки родителей, выросшие дети-инвалиды легко становятся жертвами мошенников или попадают в психоневрологические интернаты. Правозащитники и юристы говорят о необходимости изменить закон об опеке в России, рассказывает Татьяна Вольская.
Выходя из дому, я на протяжении многих лет встречаю одного и того же человека. Сначала он был совсем молодой, потом постарше, с явными нарушениями интеллекта, летящий, подпрыгивающий походкой, неспокойной жестикуляцией. Он иногда о чем-то сам с собой разговаривает. В остальном же он выглядит вполне бодрым, активным, иногда в руках у него даже сумка с покупками, видимо, несложными. И, честно говоря, в последнее время я все чаще задумываюсь, а что будет с этим молодым человеком, когда его родителей не станет, или они одряхлеют, и им самим понадобится помощь. Мрачных историй на эту тему достаточно, но, как правило, о них никто не знает, да и кому узнавать. Родители выросшего ребенка-инвалида умерли, родственникам, если они есть, чаще всего все равно, сам о себе он не расскажет. Но один недавний случай в Петербурге получился громким. Это случай, произошедший с инвалидом детства Сергеем Пальчиковым, который 20 декабря 2007 года был насильно увезен от дверей своей квартиры, а через несколько дней в муниципальном образовании Смоленске ему был назначен попечитель. Сейчас этот попечитель добивается признания Сергея недееспособным, несмотря на то, что у него есть прямые родственники. И от родственников, и от друзей Сергея скрывают. В этом случае отражается целый клубок проблем. Друзья и родные Сергея Пальчикова встали на его защиту, написали в прокуратуру. Адвокат Алексей Манкевич рассказывает о том, что же ответила прокуратура.
В одном исковом заявлении от имени прокурора она ответила, что Пальчиков недееспособен заведомо, мы его считаем. С одной стороны, это прокуратура так считает. С другой стороны, прокуратура ответила по вопросу похищения, что Пальчиков был допрошен. Он добровольно уехал со своим другом Гаценко покататься на машине сначала в милицию, в 76-й отдел, когда их задержал спецбатальон, а затем в прокуратуру. Вот что нам отвечает прокурор. Я ставлю проблему. Я не говорю о том, кто и что нарушает. У нас начинает создаваться отлаженный достаточно механизм правовой. Вот вы себе представьте, кто-то из вас уехал в командировку, не поставив соседа в известность. Сосед заявляет, вас берут на границы, на вас оформляют попечительство. Извините меня, где это видано, чтобы попечительство без ведома опекаемого на него оформили заранее, и потом его вызывают в эти органы опеки, привозят туда. Прокурор говорит, что это все добровольно было, мы знаем, как это было. И понуждают бедного Пальчикова написать заявление. Я волеизъявления из этого заявления не вижу. Я не вижу, куда оно адресовано и что здесь написано.
То есть это странное заявление инвалида детства, который, несмотря на свои 38 лет, во многих отношениях несообразительнее подростка, может послужить основанием для многих махинаций, ведь у него есть что отнять, и квартиру в центре города, и дачу. По-видимому, это заявление будет расцениваться как документ дееспособного человека, того самого, которого прокуратура заранее считает недееспособным. Хотя Сергея Пальчикова с 20 декабря никто не видел, есть надежда, что компания, поднятая в его защиту, не даст отнять у него недвижимость. А что было бы, если бы за него не заступились?
Пальчиков проживал свои 38 лет в нормальных человеческих домашних условиях. Он ходил в театр, он любит балет смотреть. Его водили на этот балет. Поэтому сменить его жизнь на психоневрологический интернат, я думаю, что не удастся. Сейчас этим вопросом занимаются слишком много людей. Я думаю, что если бы не занимались, имущество господина Пальчикова продается, бенефициариями являются соответствующие заинтересованные лица или либо структуры, и господина Пальчикова помещают в психиатрическую или бросают его на улицу, его находит случайная там психиатрическая помощь, и дальше его ищут всю оставшуюся жизнь его родственники.
Случай Пальчикова для директора фонда «Родительский мост» Марины Левиной – повод посмотреть на проблему шире.
Если, не дай бог, будем считать, что все хорошо, мы узнаем, что вот с этим мальчиком что-то случилось, кто и какую ответственность понесет. Работая в кризисной линии, мы неоднократно сталкиваемся со случаями, когда наши дети с многочисленными травмами по кругу гуляют через больницу Цимбальную или другие больницы. Каждый раз у меня вопрос, кто несет ответственность за то, что, получив эту травму, они все равно остаются в этой семье, получают другую, и мы получаем такую выписку. Ребра сломанные, старые следы там ожогов чего-то, и сверху еще что-то. Вопрос заключается в следующем. Я считаю, что проблема в том, что если даже что-то случится с нашим клиентом, то никто не сядет в тюрьму, никто не лишится своей работы. Это не будет трагедии ни для власти, муниципальной, государственной, ни общественной организации, которая, может быть, как-то в этом участвовала. В правом отношении все это вообще не продумано.
Вот здесь встает вопрос о гражданском обществе, считает депутат петербургского парламента трех созывов, секретарь правозащитного совета города Наталья Евдокимова.
Под общественный контроль такие вещи надо ставить непременно и обязательно. Советы создавать, наблюдательные советы при органах местного самоуправления. У нас с вами есть несколько различных комиссий при правительстве Санкт-Петербурга. Решения принимаются, да, рекомендательные, но они оглашаются, они потом попадают в нормативные правовые акты государственных органов власти. Почему здесь не сделать то же самое, что у нас мало общественности в городе, который хочет этим заниматься? Говорить о том, что гражданское общество у нас процветает и развивается, это один вариант, а делать его действенным – это второй вариант. И уж вот в этой функции, которая касается самых богообиженных людей, детях, которые еще недееспособны, либо взрослых, которые уже недееспособны, либо дееспособны, но инвалиды, да, вот особенно ментальные, они дееспособны. Посмотрите, какой казус, вот тут в законодательстве тоже есть. Если родители не захотели по суду признать своего бывшего ребенка, а ныне взрослого, недееспособным, то он как полностью дееспособный гражданин может подписать все, что мы имеем сейчас. А потом только заявление в суд о том, что надо признать его недееспособным. Вот здесь проблем достаточно много. Он может юридически быть дееспособным, фактически нет, и лишить себя самому все. Потом, ну-ка, доказывай задним числом, что это было мошенничество, что он на самом деле не мог адекватно смотреть на вещи и принимать решения и так далее. Вот эта вот вещь, она в законодательстве прямо никак не отрегулирована. Есть патронат, но ты дееспособный. Пишешь все, хоть генеральную доверенность. На все и вся.
Так может быть, родителям сразу же оформлять недееспособность своих детей-инвалидов? Говорит президент городской ассоциации родителей детей-инвалидов ГАУ-ОРДИ Маргарита Урманчеева.
Мы не можем сейчас родителям сказать, у которых умственно отсталые взрослые дети, что, ребята, бегите все в суд и лишайте их дееспособности, пока вы еще живы. А то, когда вы помрете, они будут полностью не защищены. Мы не можем такого сказать. Это полная гражданская смерть. Он никогда не восстановит обратно свои права. И все поражения, которые наступают вследствие лишения дееспособности, останутся при нем.
При данном состоянии общества менять закон об опеке бессмысленно, считает руководитель правозащитной организации ГАУ-ОРДИ Борис Кривошей.
Все это происходит из-за того, что наши дети оказались не в системе социальной защиты. Сейчас нам предъявлен чрезвычайно жесткий счет за то, что нам не хватило мужества. Вот тогда, с рождения, не знаю, что такое недееспособность, не знает, что такое синдром Дауна, жена в шоке. Вот почему мы так сделали, что забрали домой? А раз забрали, вот теперь вы решаете проблему сами. Потому что в городе решается проблема одна. Что делать с 7 тысячами детей, простите, 2200 детей и 5900 с чем-то на 1 ноября было? В ПНИ куда их девать? Выписки нет никакой, жилья нет никакого. Эту проблему Матвиенко пытается наконец-то решать. 800 человек уедет в Зеленогорск. Красное село, что проблема не решается. Нет. Потому что я делал опросы. Где лучше жить? С нами или в интернатах? С нами, с нами, с нами, с нами. Урманчеев Андрей снимал фильм. Потому что люди хорошие. И только один мужик, поддавший, сказал мне так. Да, конечно, в интернате. Он же сядет на панели с шапкой, а другой хулиган наш, нормальный, подбежит, и все деньги у него в шапке хапанет. Правильно говорил этот алкаш. Потому что там забор, там стены, там хотя бы не убьют. Но власть убеждена. Где-то в подкорке сидит мысль, которую я называю всеравнизмом. Раз он умственно отстал, ему все равно, где жить, как жить и в каком окружении. И в обществе, и любого прохожего спроси. Вот пока это не изменится, опека ничего не сделает.
Отношение общества отражено в законодательстве, говорит адвокат Ирина Воробьева.
Если мы видим ограниченную дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18, закон предусматривает. А если касается этого совершеннолетнего человека, он не может где-то в одном месте расписаться, все, мы его лишаем всего, абсолютно всего. Почему в институте права не предусмотреть в вариабельность этих моментов. Эта область не урегулирована полностью. А почему она не урегулирована? Потому что к ней не относятся никак, потому что на это не обращают никакого внимания.
Есть огромная проблема, которую можно назвать «после родителей», и ее краеугольный камень – вопрос дееспособности, говорит Борис Кривошей.
Пока мы живы, мы все хлебаем от государства, что нам положено за наше мужество, когда мы не сделали детей социальными сиротами после рождения. Значит, я приведу только одну цитату, не называя чиновника, которая меня убедила, что нужно с властью работать не кулаком, не хлопать дверьми, а как мы работаем с нашими усталыми детьми, да простит меня власть. Потому что, когда мне вполне нормальный человек, чиновник, спокойно говорит: «Вы жестокий человек, Борис Залмович, ваш сын рос в тепле и любви, а наши дети в интернатах в голоде и в холоде». Борис Залмович спрашивает: «Если в голоде и в холоде, то почему вы не в тюрьме, а квартиру свою не отдам?» Речь шла о том, что некуда выписывать, значит, почему мы не можем написать завещание какое-то в пользу власти, в пользу того, что наша квартира – это резерв. И тут ничего удивительного нет. Мне специалисты по недвижимости тайком сказали, что наша квартира, где живут наши дети, галочкой помечены в их агентствах. Галочкой вся цепочка разработана, как захапать квартиру. Но продаю этот рецепт за большие деньги. В чем тут дело? Мы хотим добиться от власти понимания, что наша жизнь родительская не может быть перечеркнута, пока мы еще ходим и дышим. Поэтому единственный выход – это что мы имеем право на социальное жилье. Не специализированное, а нормальное жилье. Что власть смешно не понимает? Что наши дети – пенсионеры. И мы – пенсионеры. В любом соцзащитном законе мы идем – пожилые люди и инвалиды. Значит, мы вместе. Почему же теперь моему сыну нельзя близко подойти к социальному дому? А их 14 в городе, и 6 еще будет строиться. Сыну Гали Байковой дается комната в этом доме с санитарным постом, потому что мы мальчику тяжеловато, да? Мой где-то рядом, и как ни странно, и мы с Маргаритой можем быть где-то рядом. Почему бы нам в этом богатейшем городе, и, кстати, не бедной стране, не дожить по-человечески? Зачем с нами рассчитываться только за то, что мы не сделали детей 30 лет тому назад социальными сиротами? Это же абсурд!
Как можно поступать, Борис Кривошей видел в Финляндии.
Город Халика, 9 тысяч населения, 45 умственно отсталых. Мы с Галей там работаем. Каждый год мэр города Халика Сима Паселта на своем муниципалитете решает один вопрос. По европейской формуле там должно быть на 45 тысяч 45 больных. 44 расселили в городе Халика. Один лежачий остался в больнице. И каждый год он спрашивает свой муниципалитет, что с ним будем делать, куда мы его денем. Вот обычный город.
Говорил председатель правозащитной организации ГАО «Орди» Борис Кривошей.
Об изъянах российского закона об опеке рассказывала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svoboda-news.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.